говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы говорим сегодня о человеке, о котором, может быть, не всем из вас хочется вспоминать. Симпатии он особых при жизни не вызывал, но человек этого можно назвать, конечно, персонажем трагическим русской истории. Хотя у нас сегодня в гостях и те авторы, которые считают его трагическим, и автор книги, который его считает скорее трагикомическим. Я представляю вам их с нами. Андрей Колесников, один из авторов серии «ЖЗЛ», книги, которая вышла в серии «ЖЗЛ» о Егоре Гайдаре. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы с этим определением трагический персонаж российской истории согласны?
Я бы не сказал, что он целиком трагический, поскольку человек сделал то дело, которое должен был сделать. И, между прочим, мы все живем в той реальности, которую он создал. Реальность, она, естественно, разная, но я имею в виду ее фундаментальное основание. То, что у нас есть государство, в принципе, государственные институты, как бы они ни профанировались сейчас, и то, что у нас есть рыночная экономика, как бы она ни профанировалась сейчас, это в существенной степени заслуга Гайдара, который осуществил не только рыночные реформы, но и, собственно, начал строительство государственных институтов Новой России. Кстати говоря, существенная часть этого строительства произошла тогда, когда он работал в Государственной Думе первого созыва в 93-95 годах. Собственно, в это время были заложены фундаментальные основы, собственно, самого государства, да, и разнообразные кодексы, включая, допустим, гражданский кодекс, да. Все это можно критиковать человека, можно не критиковать, соглашаться с его позицией, не соглашаться. Все это Гайдар.
Андрей, а я когда говорю трагически, я же сразу вашу книгу перелистываю и ухожу в конец, когда вы говорите о том, что этот человек, не вы говорите, а Анатолий Чубайс, которого вы интервьюируете, он говорит о том, что этот человек в конце не хотел жить, и он умер молодым. Это не трагедия?
В этом смысле, да. Собственно, та степень, ну, назовем это, неблагодарности многих людей за то, что он сделал, та степень критики, та степень обвинения его в разных грехах, которых за ним не числилось. Это очень тяжело нести это бремя обычному человеку. Да? Это он же не робот, он достаточно, он живой человек, и человек с достаточно тонкой душевной организацией, насколько мы, изучая его биографию, всерьез могли понять. И да, конечно, столь ранняя смерть в обстоятельствах очень тяжелых и с ощущением того, что его наследие, его замысел, его проект новой России, демократической, рыночной, разваливается, разворачивается в другую сторону, конечно, все это способствовало его ранней кончине, его болезни, способствовало тому, что он, наверное, разочаровался в том, как это самое наследие проедается, что ли, да, или разворачивается в совершенно противоположную сторону задуманному.
Автор произведения, которое называется «Покаяние», этот писатель когда-то высказался так о своей книге, что вот когда я пишу, ну, критику по поводу Владимира Путина, там либералы приветствуют это, когда я написала критическую книжку, а когда я написала то, что я думаю, вот, в книге «Покаяние» о Егоре Гайдаре и его команде, от меня отвернулись многие друзья. С нами Станислав Белковский. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Станислав, а я бы хотела услышать от вас вот что. Вы ведь прочитали эту книгу в серии «ЖЗЛ» Андрея и Бориса. Вы в этой книге нашли подтверждение всем своим тезисам, которые вы выдвигали в пьесе? Наверное, «Пасквилем» ее называли, правда, вашу пьесу «Покаяние». Но вы находили для себя подтверждение того, о чем вы тогда писали в 2010-м?
Ну, во-первых, вы сказали в преамбуле, что у меня Гайдар персонаж трагикомический. Это не так. У меня как раз он весьма трагический, может быть, даже больше, чем на самом деле, и больше, чем в книге уважаемых авторов ЖЗЛ. Во-вторых, она не является, моя пьеса, критической по отношению к Гайдару, хотя бы потому, что ее главный герой не Гайдар, это собирательный образ, у которого несколько прототипов, включая меня самого, и там скорее важна тема покаяния, чем какие-то конкретные обстоятельства исторического и политического свойства. В книге «ЖЗЛ», да, я нашел много совпадений с тем, что я предполагал 11 лет назад. когда вышла моя пьеса «Покаяние», которая, еще раз подчеркиваю, не носит характер какого-то политико-исторического исследования. Это всего лишь художественная литература, где главный вымысел, а главный элемент – это, опять же, тема покаяния, которая, мне кажется, остается для России центральной, и Россия должна пройти этим путем через этот период в своей исторической судьбе, подобно Германии и Японии после Второй мировой войны. И когда это случится, тогда и откроется новый исторический этап, и мы перестанем зацикливаться, что нам присуще на протяжении разных фаз и циклов, фаз нашей истории, в том числе и сейчас.
Там, конечно, сложно назвать собирателем образ человека, который у вас на обложке, прям вот портрет висит Егора Гайдара, потому что что же вы его собирали? Вы Егора Гайдара собрали, Игоря Кочубея вашего, из Егора Гайдара, потому что там буквально говорят, вот он, не говоря о его близких.
Это не совсем так. Там есть и мои собственные недостатки в этом главном герое. Он достаточно собирательный.
А вы и в чем с ним похожи, с Гайдаром? Как вам кажется?
Поскольку речь идет о недостатках, я не хочу это комментировать, кроме того, понимаете, еще раз я подчеркиваю, что это моя же книга не документальная. Я скорее использовал как повод кончину Гайдара. Если говорить о трагическом характере его судьбы, то мой персонаж, его трагический характер в том, что он хочет пройти путем покаяния и через это вернуться и во власти, дорешать те задачи, которые он считает нерешенными, в том числе им самим, и в силу его собственных ошибок, но ему не дают такой возможности путем физического его устранения. Люди, которые считают покаяние крайне вредным и опасным путем, в российских элитах таких людей по сей день подавляющее большинство. Но действительно, многие, я считаю, что драма Егора Гайдара стоит в том, что его жизненное задание реализовалось значительно раньше, еще в молодости, когда действительно он возглавил процесс реформ. Он играл одну из ключевых ролей в революционных преобразованиях России. Я хотел играть еще в Советском Союзе, но интегрироваться в команду Михаила Горбачева ему не удалось. В команду Бориса Ельцина удалось. И потом его востребованности на том уровне и при том, в том масштабе задач, к которым он привык в начале 90-х годов, уже не было. В этом, собственно, безусловно, его большая личная драма, которая привела к безвременному уходу из жизни.
Вот спасибо вам, Станислав. И снова я обращаюсь к Андрею. Яков Оренсон, тоже один из тех, с кем вы разговаривали в этой книге, говорит, что... Вообще, вот это я не случайно спросила у Станислава, совпадает ли то, что он говорил когда-то с тем, что он прочитал сейчас, потому что, ну, где-то просто буквально совпадает. Яков Оренсон в вашей книге говорит, что он приходил к нему и говорил, я виноват, вот я каюсь. То есть вот он в реальной жизни тоже за что-то каялся и в чем-то себя считал виноватым, и это, видимо, касалось тех самых реформ, о которых мы говорим. Вы как примерно для себя объяснили бы, в чем он сам себя считает неправым? Что он хотел объяснить Якову Оренсону и, может быть, любой другой аудитории в его лице?
Вы знаете, это снова вопрос психологии. И я бы не сказал, что Гайдар был готов в чем-то каяться. Он признавал ошибки разные, в частности, тот эпизод лета 1992 года, когда правительство Гайдара пошло на уступки различным лобби, и они допустили как бы избыточное кредитование экономики, из-за чего, собственно, инфляция долго не снижалась. С осени 1992 года этот недостаток политики был поправлен. В 92-м году вообще, в принципе, была написана еще одна новая программа реформа, о чем сейчас никто, естественно, не помнит. Это была единственная программа, на самом деле, правительства, которая была реализована. Там, собственно, речь шла о дальнейшей приватизации, о формировании институтов рыночной экономики. И в отличие там, от программы Грефа, там, стратегии 2020, эта программа была исполнена практически на 100%. Гайдар в большей степени, пытаясь объясниться с широкой публикой в том числе, пытался растолковать, что другого выхода у него не было, когда он начинал эти реформы, ни со строительства институтов, ни с демонополизации экономики. На это просто не было времени. А с либерализацией цен, с финансовой стабилизацией, со снижением расходов бюджета, у него не было другого выхода. Он потратил много времени и сил, и много книг, и много букв для того, чтобы это объяснить. Но тем, кто не хочет слушать, объяснить невозможно ничего. На самом деле это было видно по нему, пожалуй, самого последнего появления на экране. Это в программе «Познер» незадолго до его кончины в 2009 году. На него, конечно, было страшно смотреть. Эта программа еще предполагает крупные планы. И когда Познер запустил на экране монологи людей, которые обвиняли Гайдара в том, что он разрушил их жизнь, Егора, по-моему, даже дрожал голос, потому что эти обвинения очень тяжело слушать. А объяснить после того, как сказаны тонны слов, написанные, не знаю, тысячи страниц, ну, объяснить невозможно тем, кто не хочет слушать, кто не хочет понимать. Для многих людей он остался символом не изменений, а разрушений, да. И с этим что-либо поделать довольно, довольно сложно. Но каяться за это он совершенно не собирался. И на самом деле правильно делал, ему не в чем каяться. Он спас страну, если говорить, как бы сильно обобщая то, что произошло в конце 91-го, начале 92-го года.
Это вам кажется, что не в чем каяться, а он хотел покаяться. А он, ну, вот это и был мой вопрос, как, если спроецировать, примерно представить, что это могло быть, как бы вы объяснили, в чем он себя чувствовал неправым?
Честно говоря, ну, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что он мог, повторюсь, чувствовать себя неправым в каких-то шагах, компромиссах прежде всего, из компромиссов вытекали ошибки. Как раз Гайдар-то, в общем, скорее думал о том, как бы действовать более решительно, в том числе в 92-м году, не говоря уже о 93-м году, когда он вернулся, чтобы доделать реформы. Этого ему сделать не удалось, потому что в то время произошел мятеж вооруженный, ему было не до занятия как бы экономикой. Что-то ему не удалось, что-то удалось, что-то не удалось сделать в начале, в самом начале нулевых годов, когда пришел Путин. Предотвратить как бы появление Путина и воцарение его он, естественно, не мог. То есть, та степень влияния его была в то время не слишком высока политическая. Да? Он воспользовался Путиным, на самом деле, как небольшим окном возможности для совершенствования рыночного законодательства, что и происходило в 2000-2001 году. За что ему тоже каяться не имеет смысла, потому что ну, он использовал это окно, дальше оно захлопнулось. И во втором-третьем году он уже говорил о том, что с Путиным, наверное, так сказать, как таким авторитарным модернизатором уже покончено, на самом деле, уже в то время. А, так что ну, я не понимаю, за что ему, собственно, каяться.
Да, да, непонятно, но тему Путина-то мы продолжим еще в нашем эфире, потому что вы, вообще-то, там уделили ей очень мало почему-то внимания. Как-то я даже потом постараюсь с вами поговорить, почему. Вы сказали о том, что он не препятствовал, ничего не сделал для того, чтобы не было Путина. По-моему, он и не собирался. У него не было такой задачи каким-то образом этому противодействовать. У вас по книге не просматривается ничего такого, что его бы насторожило, напугало в приходе Владимира Путина к власти вообще нет этой темы. Как он отреагировал на это появление этого персонажа?
Вы знаете, настораживало. И все-таки в книге, по-моему, есть какие-то эпизоды, очень уклончивые ответы по поводу того, что, ну, что вы спрашиваете у меня о Путине, вот, Чубайс узнает лучше, спросите
вот
Чубайса.
Вот именно что уклончивое, да.
Его что-то настораживало. Да, его многое насторожило в этом персонаже, но это вот гайдаровский прагматизм. Если... И на самом деле это была его ошибка. Он полагал, что да, Путин, ранний Путин – это окно возможности закончить хотя бы часть реформ и начать какие-то там реформу пенсионную, например, реформу социальной системы, реформу армии. Все об этом он буквально мечтал. Да? Но, вероятно, он переоценил широту этого окна возможностей. Вероятно, он думал, что все-таки будет больше времени для того, чтобы воспользоваться этим окном. Это, собственно, в этом и состоит жизнь реформатора. Да? Даже если ты, как бы, тебе не нравится человек, приходящий к власти, я думаю, что Гайдар много чего понимал в Ельцине, и были у них периоды разлада, но для реформ нужна политическая крыша, для реформ нужны нормальные какие-то способствующие им политические обстоятельства. Вот эти обстоятельства возникли в 91-м году. Обстоятельства возникали в 93-м, обстоятельства возникли в 2000-м, в 99-м-2000-м году, ну, с надеждой на то, что будет более широкое окно возможностей. Я думаю, что Гайдару Путин не нравился. Но с ним, повторюсь, он связывал возможность продолжения реформ. Думаю, что он ошибся, как ошибался, например, в том, что Примаков развернет страну на коммунистический путь. Но нам легко сейчас как бы это оценивать со стороны, а изнутри, может быть, так оказалось, что вот пришло правительство коммунистов, сейчас все развернет. А Примаков просто, так сказать, не имея рычагов управления, оставил экономику в покое, воленс-ноленс, что называется, экономика стала восстанавливаться на либеральных абсолютно основаниях. И оказалось, что правительство Примакова чуть ли не самое либеральное в истории России.
Я потом еще приведу вам, Андрей и уважаемые слушатели, примеры этой уклончивости, этой прям принципиальной уклончивости в каких-то вещах, но у Станислава Белковского спрошу тоже его версию, не версию, его представление того, о чем мог бы жалеть Гайдар настолько, что жаловался даже своему другу, коллеге, что хотел бы я, чтобы этого не было. Что это могло быть, как вы считаете?
Здесь я еще раз хочу подчеркнуть разницу между героем моей пьесы «Покаяние».
А вот я уже теперь про реального Гайдара.
Чубеем, который живет исключительно по законам драматургического произведения, и реальным Егором Тимуровичем Гайдаром, я думаю, что он жалел о том, что в том числе его огромный личностный потенциал не был востребован на путинском этапе развития и не мог быть востребован ни при каких обстоятельствах, я считаю, потому что Гайдар мог быть эффективен только при президенте-реформаторе, причем реформаторе психотипическом, органическом, таким, каким был Борис Ельцин. А главное отличие психотипа реформатора от психотипа консерватора в том, что первый боится прошлого, а второй боится будущего. И поэтому всегда ищет образцы и примеры в прошлом. Таким является Владимир Путин. И поэтому при Путине, естественно, Гайдар больших задач, в принципе, не мог быть призван на решение больших задач. При этом я не считаю, что Гайдар должен был так страдать от того, что он плохой, его обвиняют в каких-то ошибках и грехах. Во-первых, быть плохим по-своему хорошо, потому что это значит, что ты последовательно шел своим путем и тем самым нажил врагов. Если у тебя нет врагов, как говорил Уинстон Черчилль, ты ничего в жизни не отстаивал. Может, он наоборот говорил, но по смыслу, если у тебя есть враги, ты в жизни что-то отстаивал, но именно по смыслу так. Кроме того, Гайдар пользовался безусловной популярностью и авторитетом среди своих близких. Он не был одинок. Среди своей команды единомышленников он не был одинок в этом смысле. А это тоже огромное счастье. Несчастлив тот, кто остается в известный жизненный период в полном одиночестве и непонимании со стороны даже своих собственных соратников. Таких примеров история знает немало. Но ясно, что ни при каких обстоятельствах гайдаровских реформ при Владимире Путине быть уже не могло.
А вот, Станислав, вы когда этой команде, о которой вы сейчас сказали, приписываете желание истребить вместе с его желанием, вместе с его стремлением покаяться и саму персону. Вы сказали, что это, в принципе, это, не совсем это реальные люди. Это вот такое вот общее в этой стране, в конкретной стране сложилось такое политическое неприятие самой процедуры покаяния, и они не хотят, чтобы он покаялся, и тень этого покаяния упала на них. Вы говорите, что это в общем. А все-таки вы вот это нежелание того, чтобы кто-то из них признал ошибки и сказал, что я был неправ, и простите меня, люди. Это в реальной жизни все-таки вы ощущаете в них такое тоже?
Я ощущаю это в элитах, в российских элитах в целом, потому что признание ошибки приравнивается к слабости. Признание поражений создает аргументацию для дальнейших поражений, а не новых побед. Такова наша культура. И, собственно, наша страна, Россия, она не признает своего поражения в холодной войне, которая была по смыслу Третьей мировой. Это является главным аргументом, почему мы не должны каяться, мы не проиграли ни одной войны. Мы проиграли войну, мы просто этого не признаем. Поэтому, видимо, придется дождаться смены поколений и выхода тех людей, для которых покаяние будет совершенно нормальным конструктивным процессом, очищающим, а не загрязняющим. Вот история.
Спасибо, Станислав. Хотелось бы поговорить об оценке личности, которую дала книга, такая как «Гений». Он гений. То есть все, что... Вообще, Андрей, теперь я уже снова к вам обращаюсь. Когда я читала, как он же даже, вот вы говорите, что он на машинке не умел печатать и набирать, и он диктовал, и он абсолютно законченные формулы выдавал этим стенографисткам, и законченные мысли так, что можно было не исправлять ничего, а только записывать. Я вообще подумала даже, что это такой Дмитрий Быков от экономики. Что-то в этом роде. Но вы говорите «гений». И это совсем не признанный гений. Вы считаете, что у него вот не в слоях элиты, журналистов, политологов, я имею в виду людей, для которых он старался, совсем не было никакого признания его заслуг вообще или какое-то все-таки было?
Это очень интересный вопрос. С одной стороны, простой, потому что есть действительно довольно много людей, которые разделяют мировоззрение Гайдара, и для которых он абсолютно авторитет. Для которых он гений, да, действительно. Идол, гений, может быть, даже иногда с некоторыми преувеличениями. Но, на самом деле, психотип даже Гайдара был такой немножко, знаете, вот мне всегда казалось странным образом, я сейчас подумал об этом, что он чем-то напоминает Леру Новодворскую, которые были признаки вот такой... Ну, по-своему, гениальности. Она тоже запоминала там фрагменты текста наизусть, тоже могла воспроизводить эти тексты на бумаге. И тоже была немножечко не от мира сего. Мы же вот в разный смысл вкладывали в подзаголовок нашей книги «Человек не отсюда». Он был не отсюда не только в том смысле, что он был чужой для той элиты, которая обычно стоит у власти в России. Он был немножко, ну вот не от мира сего, как бывают такие, вот, знаете, ученые, погруженные в себя. И он действительно был все время погружен в себя, и все время было ощущение, что ему хочется укрыться вот на какой-то даче и сидеть, работать и писать. И больше его ничего не интересовало. Он с трудом занимался политикой, с трудом заставлял себя быть как бы лидером, да, он объективно стал лидером демократического сообщества в определенный период, но эта роль его тяготила, он кабинетный ученый, которого вынесла история вот в то место, где он оказался в ноябре 91 года, и где он проявил свою совсем неинтеллигентскую решительность в ипостаси практикующего политика, практикующего управленца, практикующего государственного деятеля. Вот для этих людей, да, для его круга, для людей его сторонников, он сейчас об этом как бы тоже никто не помнит, но он был страшно популярен в среде такой праволиберальной демократической интеллигенции. Леволиберальная склонялась больше к Явлинскому, праволиберальная склонялась к Гайдару, он был абсолютным авторитетом. Когда Гайдар в 93-м году этот его как бы противоречивый шаг позвал с помощью телевизора людей на площадь перед московской мэрией, чтобы, так сказать, показать, продемонстрировать миру и стране, что сколько сторонников демократии, и что армия должна встать на сторону демократии, это был шаг человека, за которым идут, который является лидером и поводырем. Я думаю, на самом деле, что нынешние руководители, не все, безусловно, но, может быть, сам Путин, думаю, что и Медведев, прекрасно понимают, из чьей шинели они вышли в 90-е годы. Не в том смысле, что Гайдар был предтечей вот того режима, который сложился, совсем наоборот. Он от этого пути предостерегал в своих работах без конца. И целую книгу написал «Государство и эволюция», она называется, про тот режим, который в результате мог сложиться в России и сложился, к сожалению, уже после смерти Гайдара. Так вот, эти люди, я думаю, понимают его роль в истории, понимают, что государство России обязано во многом тому своим существованием Гайдару, не говоря уже о рыночной экономике, которая пока еще доставляет нам некую еду и некие товары, несмотря на усиливающуюся роль путинского государства в этой самой экономике. И вот где-то в глубине души тайно, безусловно, они об этом мне не скажут, безусловно, они будут говорить о лихих 90-х. Они-то понимают, на самом деле, что 90-е были вынужденным периодом транзита, избежать этого периода было невозможно. Ни одна страна, которая переходила от коммунизма к капитализму, не избежала этого тяжелейшего транзитного периода. Но, понятно, вслух об этом не скажет никто из них.
Спасибо, Андрей. Спрошу я о том же. Мы, кстати говоря, сегодня и прохожих спросим на улицах Москвы об их сегодняшнем отношении к Егору Гайдару, но все-таки вот это гений. Вот согласен ли Станислав Белковский с этим определением? Если гений, то в чем?
Ну, для того, чтобы оценивать гениальность человека, нужно с ним быть хорошо знакомым. Такой чести я не имел по отношению к Егору Тимуровичу, но, безусловно, он был человек незаурядный, очень масштабно мыслящий, о чем говорят его доступные работы, которые я читал. И, собственно, сам период не краткий, но очень запоминающийся пребывание его власти об этом говорит. что это, безусловно, человек революционного реформаторского сознания, который не боялся определенных радикальных шагов и мер, каких иногда правильных, иногда ошибочных, но, так сказать, даже ошибки в значительной степени были оправданы масштабом тех целей, которые были поставлены и достижению которых Гайдар способствовал. Это, безусловно, так. То есть это очень крупная фигура, не разменивавшаяся на мелочи и не зависевшая от мелочей ни при формулировании своих целей, ни при их достижении.
Станислав, спасибо. Давайте все-таки, вот как я уже и обещала, послушаем, что люди говорят сегодняшние, люди, сегодняшние москвичи о том Гайдаре, помнят ли они вообще-то, кто это.
Как вы сегодня оцениваете роль Егора Гайдара в истории?
Ну, он автор реформ, он, безусловно, очень умный человек, но как почувствовали на этом обычные люди, затрудняюсь ответить.
Вы знаете, спорно, наверное. Конечно, он в историю вошел как первооткрыватель, как новатор, но... Его политика, она имела как бы разные последствия. И хорошие, и плохие.
Положительно дело делал, как говорится. А это самое важное.
Что натворил в нашей стране? Конечно, они были молодые, самонадеянные. Их подставили. Но они просто мерзавцы. Я в тот период преподавала, у меня был 5-й курс, считайте, но чуть-чуть помоложе. Там были ребята-патриоты, которые говорили, кто если не мы. Они были все возмущены. Так что я... против него.
Ну, мне кажется, более положительно, чем... Все-таки реформы были... По крайней мере, старались сделать лучше что-то. Общество, мне кажется, стало более как бы демократичным, ближе открытым и свободным. Ну, просто в этом, наверное, есть плюсы и есть минусы в этом тоже. Ну, положительного, я думаю, больше.
Неоднозначно точно. Я так думаю, что он хотел... все-таки какие-то успешные перемены в России сделать, а по сути загнал нас в долговую яму со всякими кредитами, подписанными договорами с МВФ и так далее.
Мне кажется, там были положительные и негативные стороны. Желание его сделать Россию лучше, я думаю, это положительная сторона. Я думаю, он с этим посылом все начинал. Другое дело, как это получилось, это уже вопрос... другой.
Ну, это человек, который повернул страну в сторону рынка, в экономику в сторону рынка. И как бы сейчас ни говорили, мы хотим Советский Союз, говорят только те, кто там не жил.
Вот знаете, и у нас в Твиттере тоже такие, может быть, удивительные для кого-то результаты опроса, как в Твиттере, когда мы сами предлагаем варианты ответа, как вы оцениваете роль Егора Гайдара, мы предложили 4 варианта, как спасительную, 33%, как разрушительную 32%, не знаю, как оценить 27%, и не помню, кто это 8%. То есть, в общем, все помнят, и голоса между теми, кто оценивает как спасительную, как разрушительную, практически разделяются поровну. И я спрошу Андрея Колесникова. Я думаю, Андрей, мне кажется, что вас должны радовать даже эти цифры, потому что я ждала худшего результата, если честно вам скажу.
Да, вы знаете, эти цифры достаточно оптимистичны с точки зрения оценки исторической роли Гайдара, как на самом деле оптимистичен и опрос на улицах Москвы, который вы представили, где всего лишь один человек, один там, из пяти, да, на женщину сказал, что это мерзавцы. Это говорит о том, что все-таки историческая дистанция такое дело, которое немножечко... картинку поправляет в сторону объективности. Да, многим кажется, что было бы лучше, если бы никто ничего не трогал. Совсем уж свежей социологии, такой массовой опросной на этот счет нет, но та, которая есть, которая была в 2015 году и немножко позже, конечно, очень многие говорят о том, что эти реформы были разрушительны, хотя разрушать уже было абсолютно нечего. Кто-то не знает деталей, естественно, да, потому что в долговую яму страну, тогда исчезнувшую Советский Союз, загнали те деятели, которые были в экономической власти при Горбачеве. Гигантские долги были созданы именно тогда. Гайдар здесь абсолютно ни при чем. Россия взяла на себя эти долги Советского Союза в силу разных причин. И потом долго с этими долгами расплачивалась. Так что Гайдару действительно часто приписывают то, что уже произошло до него. В этом проблема любого реформатора, который приходит в ситуации абсолютного кризиса, такого идеального шторма, когда разрушено просто все. И тот, кто начинает эти самые руины смахивать с исторического как бы дисплея и строить новые институты, про него говорят, ну вот он же и разрушил. А что он там такого построил? Ну, подумаешь, еда получилась. Нам теперь кажется, что еда была всегда. И всегда было разнообразие продуктов, и вот какие-то там демократические институты появились. Правда, теперь они действительно как бы профанированы, но в Конституции все эти институты есть. Вроде как это и норма, но этого же ничего не было. Об этом, конечно, массовая историческая память старается или не помнить, или не хочет помнить, затрудняется с ответом. Или считает этих людей, которые что-то изменили, построили заново, такими разрушителями.
Спасибо, Андрей. Хотела бы я подробнее поговорить с нашими гостями об отношении Егора Гайдара к этому уже путинскому периоду и к этому новому режиму после ельцинскому. Я обратила внимание на то, что он действительно был чрезвычайно аккуратен в оценках. Но одно из интервью, которое я посмотрела, это одно из последних его интервью 2009 года моему коллеге Михаилу Соколову. Вот его спрашивают о российско-грузинской войне, это 2009 год, весна. И он говорит, а не надо было Косово признавать. То есть, ну, ему говорят, ну, как тут война. А он говорит, ну вот Косово признали, вот все от этого, все беды. Его спрашивает слушатель, добрый вечер, скажите, что вы ожидаете от дела Ходорковского это, и не собираетесь ли вы появиться в суде в качестве моральной поддержки? И второе, как вы думаете, сколько лет просидит Путин и его команда? Ну тут я сразу забегу вперед и скажу, что это был тоже крайне уклончивый ответ. Не очень выразительные.
Что вы ожидаете от дела Ходорковского? Не собираетесь ли вы появиться просто в суде в качестве моральной поддержки? И второе. Как вы думаете, сколько лет просидит Путин и его команда? Ведь у нас уже жизни нет никакой, а они обладают несметными средствами, просто несметными.
Меня просили адвокаты Михаила Ходорковского высказать свое экспертное мнение по поводу предъявленного заключения. И я попросил своих коллег посмотреть, можем ли мы взяться за эту работу, которая является технически очень сложной. Посмотрел сам дело. К сожалению, заключение моих коллег стояло в том, что ну, это должен делать кто-то типа PricewaterhouseCoopers. У нас просто нет таких ресурсов. Там нам нужно, по крайней мере, 50 квалифицированных адвокатов, которые занимаются налоговыми делами, делами, связанными с отмыванием налогов. Я провел разговоры с руководителями многих крупных аудиторских компаний, которые могли бы взяться. К сожалению, они имеют экономические интересы в России. И мне уговорить кого бы то ни было из них не удалось. Поэтому в личном качестве, естественно, я готов всегда, если адвокаты Михаила Борисовича меня попросят, появиться в суде. Но я не готов взять на себя экономические обоснования его невиновности. Хотя, конечно, должен сказать, что обвинительное заключение, на мой взгляд, является более чем стран.
Вот, Андрей, снова обращаюсь к вам. Егор Гайдар – гениальный человек. Давайте вот это уже тоже, ну, это совершенно без иронии. У него гениальный экономический мозг, и он способен выхватывать какие-то вещи, которые не способны выхватывать многие. И для него разобраться в существе дела и в существе экономических обвинений, предъявленных Михаилу Ходорковскому, ну, наверное, было не так сложно, как кому бы то ни было. Но он говорит, что даже придя в личном качестве, он не готов оценивать экономическую обоснованность обвинений против Ходорковского. Вы считаете, это почему? Потому что он правда не может оценить степень вот этого, степень правоты следствия или неправоты? Или потому что ему не очень хотелось, в принципе, ввязываться в это дело – Ну, во-первых, Путин, с которым он аккуратен. Во-вторых, история, о которой вы написали в своей книжке, финансирование Ходорковским, яблоко, из-за которого у них был конфликт с этой партией, может быть, даже немножко с Михаилом Борисовичем.
Да, вы знаете, здесь как бы есть две стороны вопроса. Одна касается налоговых нюансов в этом самом деле. И здесь Гайдар этот аргумент, ну, как бы просто использует, да, и использует справедливо, потому что я, знаете, у меня был в биографии эпизод, когда я работал в аудиторской компании, где было огромное, ну, как бы огромное профессиональное налоговое подразделение. Это очень сложное законодательство, это действительно, я думаю, было не по силам институту Гайдара, где специалистов по налоговому праву, ну, может быть, если несколько человек, то хорошо, если несколько. Мне кажется, что их там просто, так сказать, совсем мало. Тем более в те времена, в 2009 году. Это действительно профессиональная работа. Но я должен признать, что здесь, конечно, видна очевидная уклончивость. Уклончивость это связано с тем, что Гайдар, прекрасно понимая, что происходит, и в 2003 году во время предвыборной кампании он во время каких-то дебатов, это есть в его собрании сочинений, где расшифровки всех его интервью и разговоров, он говорил о том, что Ходорковский не должен сидеть, Ходорковского нужно выпускать. Примерно то же самое он говорил, выступая в Соединенных Штатах, в фонде Карнеги, например, в том же 2003 году, объясняя как бы политическую подоплеку того, что происходило с Ходорковским, и объясняя как бы психологию даже Путина. Он достаточно как бы открыто об этом говорил. Мотив его такой. У нас в правительстве еще работают либералы. Если он говорит что-то резкое, это тут же сказывается на них. И тут же ссорит этих самых либералов, которые как бы, так сказать, делают дело все еще. И он их подставляет тем самым. Вот этого он, безусловно, хотел бы избежать, понимая, что он все-таки, как бы, так сказать, уже не политик, но в то же самое время его высказывания оцениваются как высказывания самого главного либерального, ну, аятолы, если угодно. Да? Вот этот ваш самый главный человек, он сказал, он оскорбил-то Путина, это, поэтому вы получите сполна те еще люди, которые работают в правительстве и считаются либералами. Вот подставлять этих людей он не хотел. Я думаю, что это вполне такой очевидный мотив, при том, что он прекрасно понимал на самом деле, что происходит. И его мотив отчасти связан еще и с тем, что он, конечно, хотел сохранить институт, который создал в 90-м году, который теперь называется Институт экономической политики имени Гайдара. Вот, думаю, так это выглядит. Для кого-то, может быть, не очень демократично, но в этом была своя рациональность. Это, у него всегда был этот рациональный момент. Нужно до последнего, пока есть возможность, сделать дело. Остались какие-то люди в правительстве, пусть они используют шанс, который в какой-то мере существует на тех позициях, на которых они работают. И я бы не хотел их подставлять. Вот такая логика.
И я хочу обратиться к Станиславу Белковскому тоже с просьбой оценить отношение Егора Гайдара, как ему кажется, вот к этому периоду, уже путинскому периоду, и особенно вот его роль, оценку этого дела Ходорковского, и вот это вот все-таки отстраненность, невмешательство в эту историю. Он не хотел все-таки так, чтобы это было с ним как-то увязано по каким-то причинам.
Я могу судить об этом, естественно, в основном по открытым источникам. Даже по каким-то источникам, близким к покойному Егору Тимуровичу. Могу сказать, что Егор Тимурович Гайдар, несмотря на свой реформаторский потенциал, тип сознания реформатора и свою революционность, которая, естественно, была возможна только в условиях Бориса Ельцина. И здесь не надо забывать, что Гайдар действовал именно в ельцинской системе власти. Это очень важно. Главным реформатором все-таки был Борис Николаевич, как ни крути. Гайдар был человеком системным, так или иначе. И он положил начало не только реформам, ельцинским реформам в экономике, но и понятию системный либерал, сеслиб. Он был, безусловно, идеологом поколения сеслибов, которое занимает значительные позиции во власти и сегодня. И сеслибы всегда считали Владимира Путина меньшим злом по сравнению с рядом больших зол от коммунизма до национализма. С учетом того, что важным сюжетом, именно ключевым сюжетом политики и общественно-политической борьбы 1990-х годов было именно противостояние коммунизму и национализму, то есть с одной стороны либералы, с другой красно-коричневые, то Владимир Путин с подавлением красно-коричневых справился очень эффективно. да, так сказать, эту историческую задачу он решил. Он просто создал другой тип авторитаризма, не имеющий ничего общего ни с коммунизмом, ни с национализмом. Но в этом смысле между ним и сислибами немало общего, в том числе на идейном уровне. Поэтому я думаю, что в своей уклончивости Егор Гайдар также был весьма последователен.
Спасибо, Станислав. Хотела бы я все-таки прочитать тут анонс вашей книги, который в каждом номере газеты «Московский комсомолец», где бы вы были колумнистом, это даже вот такой вот анонс, как сказать, рекламный анонс вашей книги «Покаяние». В каждом номере «Московского комсомольца» и в каждой колонке, где вы публиковались, печатался, вышла в свет новая книга Станислава Белковского «Покаяние». Это пьеса в двух действиях, в центре сюжета которой изощренное убийство бывшего премьер-министра России его ближайшими друзьями и соратниками. Но кроме убийства там еще много всего. Про теорию вечной жизни, про нюансы русского алкоголизма и самое страшное место в мире. А многие персонажи более чем узнаваемы. Так что не пропустите. Это я просто хочу вам сказать, что это вы сами писали, наверное, такой анонс, в котором говорите, что эти персонажи узнаваемы. Поэтому вот я бы хотела, чтобы вы не открещивались все-таки от этой компании своих героев.
Все-таки нужно отделять прототип реальный вот художественного персонажа. И даже прочитав книгу уважаемых Андрея Колесникова и Бориса Минаева, я нашел много подтверждений своей теории 11-летней давности. То есть, безусловно, они узнаваемы даже с позиции авторов, которых Егор Гайдар очень любит и уважает, да, то есть абсолютно лояльных ему. В этом смысле я могу сказать, что я тоже абсолютно лоялен моему главному герою, мой положительный герой. Чем прототипом, возможно, является Гайдар, хотя далеко не только он, еще раз подчеркну, что это образ собирательный, но узнаваемость, она неизбежна, и действительно я хочу акцентировать на том, что не политическая какая-то подоплека судьбы и политические аспекты судьбы Егора Тимуровича Гайдара, именно важные философские моменты судьбы такого типа человека и России через свою призму покаяния и поисков вечной жизни за пределами покаяния, для меня были важнейшими при написании этой пьесы.
Станислав, я вот несколько рецензий прочитала на вашу пьесу, и в одной из них, они, кстати, все очень такие вот положительные, одна из них позитивная. Это не то, что когда вот вам ваши друзья от вас отворачивались, они вовсе не злобные, эти рецензии. Так вот, в одной из них было написано, что поскольку Гайдар умер, вам пришлось вознести его на пьедестал, сделать из него положительного героя, а эти, поскольку окружение живет, ну, вы их замочили по самое не могу. Честный человек.
Понимаете, это же выдуманный сюжет о том, как они его убили. Да? Вот действительно, так сказать, я во многих системных либералах, еще раз сказать к вашему предыдущему вопросу об уклончивости не Егора Тимуровича Гайдара, а вообще среды сислибов по отношению к Владимиру Путину. В конечном счете, когда позолота немножко борьбы за права человека и свобода осыпается, становится понятно, что путинская Россия во многом держится на лояльности к ней системных либералов и на приятии того, что происходит, потому что хорошего с их точки зрения больше, чем нехорошего. И по-своему они правы, безусловно. С точки зрения тех приоритетов, которые они оставили всю свою жизнь, в путинской России немало хорошего. А с точки зрения моих приоритетов, а они в значительной степени метафизические, это не совсем так. Но я тоже не считаю путинскую Россию адом, и уж точно не считаю позитивной альтернативой тому, что существует сегодня Советский Союз. И то, что Борис Николаевич Ельцин вместе с такими людьми, как Егор Гайдар, похоронили Советский Союз, это их огромная позитивная историческая заслуга, и правильно было решение Ельцина сделать ставку именно на Гайдара, поскольку если бы на этом месте был какой-то советский персонаж, относившийся с повышенным уважением к советским ценностям и к инерции советского развития, то ситуация с реформами, вообще с трансформацией, с становлением постсоветской России была бы гораздо-гораздо хуже.
Спасибо, Станислав. Я-то вот просто тоже хочу выразить авторам книги еще раз свою благодарность за то, что они проводят эту мысль, что нет, Западу не нужен был развал Советского Союза, ему эта война, это кровище на этой огромной территории были абсолютно не нужны. Там эта мысль прослеживается. Андрей, Егор Гайдар и Дмитрий Медведев. Я посмотрела, что в 2009 году, когда, ну, конечно, он уже сошел с политической сцены, Егор Гайдар, и я специально смотрела, какие новости о нем, о чем в этот последний год. И, по-моему, чуть ли не единственное было, но помимо нескольких его уже совсем немногочисленных интервью, а новость о том, что он подарил Сколково Дмитрию Медведеву свою книжку. Вы-то с ним были хорошо знакомы, в отличие, вот, скажем, от Станислава. Он не случайно не видел ли в Медведеве какую-то надежду, в отличие от Владимира Путина?
Думаю, что видел. Есть даже у меня, так сказать, в памяти некая фотография, где они на каком-то мероприятии дружелюбно беседуют. Думаю, что для Медведева Гайдар был, ну, своего рода мудрецом таким, немножко как бы из ушедшей как бы эпохи, но что-то знающим о жизни, чего не знал он. Но если бы Медведев был настоящим политиком, если бы он претендовал на второй срок, если бы он хотя бы продолжал ту политику, которую проводил в свой период, я думаю, что страна, как ни странно, была бы все-таки другой. Она и была другой при нем. Не было этой патриотической истерии, не было этого разворота к империалистическим ценностям, так называемым традиционным ценностям, не было бы вот этой степени участия государства в экономике при всех пороках того режима, который примерно такой же существовал при Медведеве. Я думаю, что Гайдар действительно, он нигде об этом не говорил, свидетельств этому нету, но мне представляется, что действительно медведевский период мог ему казаться неким возвращением к тому, к той России, которую он хотел бы видеть, неким движением к нормализации, может быть, в дальнейшем к демократизации и либерализации России, к той России, которую он вот пытался описать как позитивную альтернативу в книге «Государство эволюции» или в книге «Гибель империи», которая рассказывает о причинах падения Советского Союза, в книге «Долгое время», его «Опус магнум», где он показывал всю экономическую историю от начала и до конца, и все время показывал вот эту развилку между демократической и рыночной Россией, как бы это ни банально звучало, да, и авторитарной и нерыночной. И эта развилка действительно существовала, и мы пошли по пути авторитарной, нерыночной России. И, вероятно, все-таки действительно с Медведевым где-то в глубине души Гайдар связывал надежды на возвращение хотя бы к изначальной точке этой развилки, откуда можно было бы снова пойти по демократическому и рыночному пути.
Спасибо, Андрей. Хотела бы я с вами, уважаемые гости, обсудить еще одну мысль из этой книги. Такой вопрос авторы ставят, сами себе ставят, вам ставят, уважаемые слушатели. Ну вот нашим гостям я его поставлю, хотя они сами перед собой, один из них уже поставил. Да, пишут так эти авторы. И вот тут возникает интересный вопрос. Но почему же градус этой полемики по поводу Егора Гайдара и сейчас столь высок, столько лет прошло? Почему никак не могут успокоиться эти люди? Что же их так мучает? Вроде как давно расстались уже с лихими 90-ми и похоронили, а ненависть не утихает. Причем претензии Гайдара раскручиваются, так сказать, по спирали с каждым годом. И вместе с патриотическими, социал-демократическими публицистами и экономистами вот уже вроде бы и вполне либеральные мыслители включаются в этот хор. Не так приватизировали, неправильно освобождали цены, не подумали об институтах, не обезопасили частную собственность, не с того начали, не тем завершили, не углубили, не доделали. Но, может быть, дело просто в огромном воистину историческом масштабе этих реформ? Это авторы пытаются сами себе так ответить на этот вопрос. Может быть, огромный масштаб перемен является истинной причиной этой неутихающей критики? Именно громадность совершенного шага и подогревает до сих пор градус полемики. Так же, как русские интеллигенты еще 50 лет после освобождения крестьян спорили о том, хорошие ли это были реформы или плохие, освобождать надо было с землей или без земли, так и о Гайдаре яростно, до хрипоты, до посинения, до потери пульса будут спорить еще 50, а то и 100 лет. Может быть, вот если вернуться в начало этой книги к дедушке Аркадию Гайдару, то авторы ведь появление статьи Солоухинской о том, что он был кровавый, жестокий убийца, увязывают ровно с тем, чтобы, ну, что это был такой способ снести Егора Тимуровича с его тогдашнего поста. И, может быть, вот в этой ненависти, я так, если я правильно понимаю это предположение, ищут сегодняшние критики Гайдара оправдание сегодняшних провалов. Что вы ответили бы на этот вопрос авторам, Станислав? Почему и сегодня не утихает?
Если полемика о деятельности какого бы то ни было государственного человека не утихает после его смерти, значит, он делал какое-то, безусловно, важное дело, и этим его единомышленники и соратники должны гордиться. Никакая крупная историческая фигура не бывает одномерной, только хорошей или только плохой. Но ясно, что 90-е годы были очень болезненными и травматичными для десятков миллионов наших соотечественников, которые утратили свой социальный капитал. То есть, как правильно сказал по этому поводу Юрий Леонидович Шевчук, вчера ты был хозяин империи, а теперь сирота. Естественно, в значительной степени у многих это ассоциируется с Егором Гайдаром и его реформами, и избавиться от этого никак невозможно, да и не нужно. Опять же, я говорю, что совершенно не обязательно быть хорошим для всех. Человек, который хорош для всех, как правило, ничего серьезного никогда не совершал. Поиск компромисса между всеми позициями до добра не доводит. Для кого-то надо быть и плохим, если ты серьезная историческая фигура, и, может быть, даже для многих. Может быть, надо и проиграть. Наполеон Бонапарт, например, проиграл, закончил жизнь на острове Святой Елены, и полемики тогда массовой быть не могло, в силу отсутствия соответствующей коммуникативной среды. Однако это ключевая фигура французской и в значительной степени европейской мировой истории, не так ли? Я не сравниваю Гайдара с Наполеоном. Что же касается Аркадия Гайдара, то здесь я не согласен с выводами авторов книги, потому что я сам помню прекрасно эту полемику еще в 80-е годы, я читал и публикации 70-х годов, и Соловьев, Владимир Соловьев участвовал в этом и прежде, и нет, я не думаю, что обсуждение исторической роли образа Аркадия Гайдара было направлено на то, чтобы как-то ущемить политические позиции Егора Гайдара. Тем более Борис Ельцин был к такого типа аргументам совершенно невосприимчив.
Спасибо, Станислав. Тогда я Андрея все-таки спрошу еще раз о том, не воспользовались ли современные критики именем Гайдара просто, чтобы стрелки в очередной раз перевести. И вы будете настаивать, или, по крайней мере, на той версии, что все-таки Солоухин не случайно, этот вброс, будем так это называть современным языком, был не случайным тогда в журнал «Огонек»?
Знаете, ну, вброс мы можем оценивать с той точки зрения, что Гайдар, типаж Гайдара был, возможно, ненавистен Солоухину, да. Конечно, я абсолютно со Станиславом согласен, что это не был способ, или негодный это был способ, как бы попытаться подорвать имидж Гайдара или снести его с той позиции, на которой он был. Там абсолютно другие работали механизмы и сноса, и политической полемики. Все это было немножко маргинально, но имя Аркадия Гайдара все время всплывает в тех ситуациях, когда про Егора Гайдара хотят сказать плохо. Мол, яблочко от яблони недалеко падает. Вот был такой вот бескомпромиссный, жестокий человек со сложной судьбой. Ну и вот внук тоже так примерно такой же человек. Это, конечно, очень, очень слабая аргументация, но для кого-то она имеет значение, она использовалась. Сейчас все сложнее использовать, потому что новое поколение Аркадия Гайдара практически не читают. Кто такой Егор Гайдар, знают достаточно смутно и затрудняются с ответом, когда их спрашивают о значении гайдаровских реформ.
Андрей, спасибо вам и за этот разговор тоже. И в заключение хотела бы сказать нашим слушателям, что если вы хотите получить энциклопедию жизни 90-х, то это будет очень хорошая история прочитать эту книгу. А что касается книги Станислава Белковского «Покаяние», я не знаю, что вам советовать. Она просто исчезла совершенно из интернета. Ее невозможно загрузить, ее невозможно купить. Так это очень странная, таинственная история исчезновения книги «Покаяние», которая... Сам автор, я его спрашивала об этом, пока не дает тоже никакого ответа, и нет у него никаких версий, почему все это так таинственно исчезло. А ЖЗЛ, слава богу, есть Егора Гайдара, потому что это новая книга. До свидания.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Ну, нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.